Ничего такого не подумал этот невежда языком, но любомудрый умом, нет, помыслив, что он не будет презрен Богом, но скоро получит помощь свыше, если только сделает, что от него зависит и что он может сделать. Он усердно занимался чтением. Поэтому и человеклюбивый владыка, видя доброе его расположение, не презрел его, не оставил без внимания, но немедленно послал ему наставника. Обрати же внимание и на премудрость Божию, как Бога попустил сначала ему сделать все, что от него зависело, а потом уже явил ему и свою помощь. Ибо вот, когда Евнух сделал с своей стороны все, то тогда уже явился ангел Господень и сказал Филиппу: «Восстань и иди на полудне на путь, исходящий от Иерусалима в Газу, и то есть пуст». И се, продолжает он, муж Мурин, евнух силен Кандаки, царицы Муринские, иже бен надо всеми сокровищами я, иже приди, поклонитесь в Иерусалим, беже возвращаясь и седя на колеснице своей, щаше пророка Исаию. Деяния, 8 глава. Смотри, как обстоятельно рассказал нам это писатель книги, сказав, что это эфиоплянин, дабы мы знали, что он был иноплеменник, говорит потом, что он вельможа и облечен был важным саном и великолепием. Иже прииде, говорит, поклонитесь в Иерусалим. Смотри и на цель его путешествия, которое уже достаточно показывает боголюбивое расположение души его. Ибо вот какой совершает он путь для того, чтобы воздать поклонение Господу. Тогда ведь еще думали, что богослужение может быть совершаемо в одном только месте, в Иерусалиме. Поэтому там и возносили свои молитвы, совершая для этого отдаленные путешествия. Вот почему и этот человек приезжал туда, где был храм и где совершалось иудейское богослужение, чтобы воздать поклонение Господу. И когда он исполнил свое желание, бег, говорит Писание, возвращаясь и седя на колеснице своей чаши. Потом Филипп, подошедший к нему, говорит: «Разумеешь ли, я же чтеши?» Деяния, 8 глава. Видишь заботливую душу, которая, и не разумея содержащегося в книге, занимается, однако же, чтением и охотно желает найти наставника, который бы вразумил ее? Апостол своим вопросом тотчас пробуждает в нем это желание. А что он был достоин получить руководителя к уразумению содержавшегося в книге, это видно из самого его ответа. Когда апостол, подошедший к нему в бедной одежде, спросил его: «Разумеешь ли?» Он не огорчился этим, не обнаружил негодования, не думал оскорбляться, что бывает со многими неразумными людьми, которые часто готовы навсегда оставаться в неведении, стыдясь сознаться в своем незнании и поучиться у тех, кто может их наставить. Но этот человек не был таков. Нет, он отвечает совершенной кротостью и благоуважением, обнаруживая тем состояние своей души. «Как оба могу разуметь?» говорит он, «аще некто наставит мя». Мало того, что он отвечал с кротостью, нет, он не поехал далее, но еще яснее, выказывая нам доброту нрава своего, этот вельможа, иноплеменник, везомый в колеснице, сказавший те слова, пригласил человека, по виду совершенно бедного, по одежде низкого, взойти в колесницу и сесть с ним. «Видел ты усердие его души? Видел великое его благоговение? Видел боголюбивое расположение наплеменника, с каким он на деле исполнил слово некоего мудреца, аще узривший разумно, утренний к нему из пени дверей его да трет нога твоя». Сирах, 6 глава. Видел, как справедливо он не был презрен Богом, видел, как достойно получил помощь свыше, видел, как он ничего не опустил, что следовало сделать ему самому. Поэтому он, получив наконец наставника, в точности узнал смысл слов пророка и просветил свой ум. И подлинно достоин удивления этот евнух. Он не видал Христа, не видал знамений, видел Иерусалим еще стоящим в целости и уверовал Филиппу. А чего же он сделался таким? Он имел попечение своей душе, внимал писанием, упражнялся в чтении их, и разбойник видел знамения, и волхвы видели звезду, а он ничего такого не видал и уверовал. Столь полезно чтение писаний. Но ныне многие даже не приходят в церковь и не знают, что в ней читается. Евнух же и на улице, и сидя в колеснице, внимательно читал писание. Но вы не так. Из вас никто не имеет в руках Библии, и скорее возьмет все другое, чем Библию. Подлинно важно чтение Писаний. Так исполнилось сказанное Моисеем: «Сидяй в дому идый путем и лежа, и востоя, помни Господа Бога твоего». Второзаконие, 6 глава. В особенности на пути в пустыне, когда никто не препятствует, мы бываем способнее к размышлению. И Евнух уверовал на пути, и Павел на пути. Видите, какое благо со вниманием и усердием читать Божественное Писание. Я для того и предложил вам рассказ об этом иноплеменнике, чтобы никто из нас не стыдился подражать эфиоплянину Евнуху, который не оставлял читать Писание и во время путешествия. Этот иноплеменник может быть учителем для всех нас, и для тех, которые ведут частную жизнь, и для тех, которые облечены знатностью, и вообще для всех, не только для мужчин, но и для женщин, не только для тех, которые живут в семействах, но и для тех, которые избрали монашескую жизнь. Все могут узнать отсюда, что никакое время не может служить препятствием к чтению Слова Божия, но что не только дома, но и ходя по торжищу и совершая путешествие, или находясь во многолюдном собрании и занимаясь делами, можно нам упражняться в этом чтении, чтобы, сделавшие от нас зависящее, тотчас получить нам и руководителя. Видя наше расположение к духовному ведению, Владыка наш не презрит нас, но подаст озарение свыше и просветит наш ум. Не будем же, прошу, пренебрегать чтением Писания, но понимаем ли содержащееся в нем или не понимаем, во всяком случае будем как можно чаще обращаться к нему. Постоянное упражнение чтения напечатлевает неизгладимо в памяти прочитанное, и часто, чего сегодня мы не могли понять при чтении, то вдруг понимаем, снова приступив к чтению завтра, потому что человеколюбивый Бог невидимо просвещает наш ум. Я всегда внушаю и не перестану внушать, чтобы вы не только здесь внимали тому, что говорится, но и дома постоянно занимались чтением Божественного Писания. Это же я всегда внушал и тем, которые частным образом бывают вместе с нами. Никто не говорит мне этих холодных и достойных всякого осуждения слов. Я привязан к судилищу, произвожу дела общественные, упражняюсь в ремесле, имею жену, воспитываю детей, правлю домом, я человек мирской. Не мое дело читать Писание, но тех, которые отказались от мира, заняли вершины гор и ведут такую жизнь постоянно. Что ты говоришь, человече? Не твое дело внимать Писанию, потому что ты окружен бесчисленными заботами. Нет, твое дело больше, нежели их. Они не столько имеют нужды в помощи Божественного Писания, сколько обращающиеся среди множества дел. Ибо монахи, удалившись от торжища и от смятений торжища, и водрузив кущи в пустыне, не имея ни с кем никакого общения, но любомудрствуя беспрепятственно в этой мирной тишине, как бы сидя в пристани, наслаждаются великой безопасностью, а мы, которые волнуемся как бы среди моря и имеем случай к бесчисленным грехам, во всякое время нуждаемся в постоянном и непрерывном утешении от Святого Писания. Те сидят вдали от брани, почему им немного получают ран, а ты постоянно находишься в боевом строе и получаешь непрерывные удары. Этому и больше потребны тебе врачества, ибо и жена раздражает тебя, и сын огорчает, и слуга вводит во гнев, и враг наветует, и друг завидует, и сосед вредит, и сослуживец подставляет ногу, нередко и судья угрожает, и бедность опечаливает, и небрежность домочадцев заставляет плакать, и счастье надмевает, и несчастье повергает в уныние. И со всех сторон окружают нас многие случаи, поводы то к гневу, то к заботам, то к печали в ныне, то к тщеславию и гордости, и отсюда, и отовсюду несутся бесчисленные стрелы. Поэтому во всякое время нужно нам все оружие Писания. Познавай, говорит, яко посреди сетей минуеши, и по забралам града ходишь. Сирах 9 глава. Ибо и вожделение плоти сильнее восстают на живущих в мире, и красивое лицо и видное тело поражают нас через глаза, и постыдное слово, вошедшее через слух, возмущает нашу мысль. А часто и песнь, искусственно пропетая, расслабляет душу. И что я говорю об этом? Что всего этого кажется ничтожнее? Запах благовоний, завеянный как-нибудь на пути от развратных женщин, эту простую случайностью берет человека в плен и улетает. И много есть подобных вещей, которые осаждают нашу душу. Почему нужны нам врачества божественные, чтобы могли мы и врачевать раны уже полученные, и предотвращать еще не полученные, но угрожающие угрожающе издалека, погашая и отклоняя дьявольские стрелы чтением Божественного Писания. Ибо невозможно спастись, не пользуясь постоянно духовным чтением. Но и то еще в самом деле хорошо, если мы, пользуясь непрестанно сим врачеством, возможным спастись когда-нибудь. А когда мы бываем каждый день поражаемы и однако же не пользуемся никаким врачеством, какая надежда на спасение? Не видишь ли, что медных, золотых и серебряных отдел мастера или занимающиеся каким бы то ни было художеством берегут в целости все орудия своего мастерства, и хотя бы нудил их голод или угнетала бедность, лучше решаются все потерпеть, нежели продать для своего пропитания какой-нибудь из орудий своего мастерства? Поэтому многие часто решались войти в долги, чтобы прокормить дом и детей, нежели продать даже малейшие из орудий своего ремесла. И совершенно справедливо, ибо они знают, что когда проданы будут орудия, то все мастерство будет для них бесполезно, уничтожится всякая возможность благоприобретения. Но когда орудия целы, то, упражняясь постоянно в своем ремесле, они могут со временем когда-нибудь уплатить сделанные займы. Если же поспешат продать их другим, то уже не будут иметь возможности найти где-нибудь облегчение своей нищеты и голода. Так и мы должны располагаться, ибо как для них орудиями мастерства служат молот, наковальня и клещи, так и для нас орудиями нашего искусства служат апостольские и пророческие книги и все Писание, вдохновенное и полезное. И как они теми обделывают всякие сосуды, за какие не возьмутся, так и мы сими устрояем душу нашу, исправляем ее расстроившуюся, обновляем обветшавшую. Притом они показывают свое искусство не более как во внешнем устройстве вещей, ибо не могут изменить вещества сосудов, не сделать серебра золотом, но только переменяют формы их. А ты не так, ты можешь больше их. Взявший деревянный сосуд, можешь иногда сделать его золотым. Свидетель этому Павел, который говорит так: «Велицам же дому не точу сосуди злати и серебряни суть, но и древяни, и глиняни, и ови уба в честь, ови же не в честь. Аще кто уба очистит себе от сих, будет сосуды в честь освящен и благопотребен владыце, на всякое дело благой уготован». Тимофеем, 2 глава. «Скажи мне, если попросит кто-нибудь из вас здесь присутствующих, кто может прочитать один псалом или другое какое-либо место из Священного Писания? Конечно, никто. И не это только худо, а то, что, не радея о духовном, на дела сатанинские вы быстрее огня. Если кому вздумается наведаться у вас о дьявольских песнях, о сладострастных напевах, найдет, что многие твердо их знают и произносят с большим удовольствием. И чем оправдываются, если станешь в том обвинять? Я, говорят, не монах, но имею жену и детей, хлопочу о доме. А вот от того-то и выходит весь вред, что в чтении Священного Писания считаете приличным для одних только монахов, тогда как сами гораздо больше имеете в этом нужду. Кто живет в мире и каждый день получает новые язвы, для того особенно нужно врачевство. Поэтому чтение Писания считать излишним гораздо хуже, чем не читать его. Такая мысль есть сатанинское внушение. Не слышите ли сказанного Павлом, что все сие написано в наше наставление, а ты, который не осмеливаешься неумытыми руками взяться за Евангелие, не думаешь, что заключающееся в нем гораздо важнее, от сего-то и идет у тебя все на выворот. Для чего, скажите мне, существуют Писания? Если бы от вас зависело, то они все были бы уничтожены. Для чего церковь? Заройте в землю священные книги. Может быть, не такое постигнет вас осуждение. Если бы кто зарыл их в грязи и не слушал их, то и тогда не столько оскорбил бы их, как ныне вы оскорбляете. И вот что, скажи мне, оскорбительного там, то, что зарыл их, а что здесь, то, что мы не слушаем их. Скажи мне, когда больше оскорбляет кто-либо, тогда ли, когда не отвечает молчащему или когда не отвечает говорящему? Конечно, когда не отвечает говорящему, так и ныне. Большое оскорбление, большое пренебрежение вы оказываете, когда не слушаете говорящего. «Не глаголите к нам», — говорили в древности иудеи пророкам, по словам Писания, Исаия 30 глава. «Вы же хуже делаете, говоря, не говорите, мы делать не будем». Те удерживали пророков, чтобы они не говорили, как бы по некоторому благоговению к словам их, а вы, по крайнему небрежению, этого не делаете. Поверьте, если бы вы заградили нам уста, положив на них руки, то и тогда не столько бы оскорбили, сколько теперь. Ибо скажи мне, слушающий ли и неповинующийся более оказывает пренебрежение, или тот, кто вовсе не слушает? Но вникнем в этот предмет касательно оскорбления. Если бы кто удерживал укоряющего и заграждал ему уста, чувствуя укоризны его, а другой нисколько не заботился бы и не обращал бы на него внимания, то кто из них показал бы более пренебрежения? Не этот ли? Потому что тот показывает, что он чувствует удар, а этот как бы заграждает уста самого Бога.